Обычно я стараюсь планировать классы так, чтобы каждый класс был не связан с предыдущим, для того, чтобы люди могли смотреть эти классы независимо. И если даже они не были с нами на предыдущей трансляции, чтобы они могли к нам присоединиться и понять полностью этот класс. И наш сегодняшний урок будет отчасти таким же. Но наш сегодняшний класс также будет своего рода кульминацией предыдущих тем. И я в течение сегодняшнего класса буду напоминать вам, о чем мы говорили на предыдущих классах. Я буду затрагивать эти темы. И если вы наши классы не смотрели, я постараюсь сделать обобщение, которое сможет дать вам понять и полностью увидеть, о чем мы с вами сегодня говорим. Но если вы смотрели наши предыдущие классы, то этот класс вам будет особо интересен. И если вы, просмотрев этот класс, вспомните, что вы не смотрели предыдущие, и вы захотите их увидеть, то эти классы у нас есть. Во-первых, они остаются на Facebook Live на страницах abad.ru. Вы можете их там увидеть. Также эти классы у нас есть в записи, и если вы получаете мои видео по WhatsApp, мои видеоролики, то вы можете моему офису написать через этот WhatsApp номер, и мы пришлем вам эту запись. Также я рекомендую вам посмотреть эти классы, если вы еще их не видели. Итак, пристегните ваши ремни, и мы отправляемся в путешествие. На прошлом классе мы с вами говорили об угрюмом положении евреев, об очень тяжелом духовном положении евреев в изгнании. И мы говорили, что это прослеживается по трем параметрам. Во-первых, евреи технически находятся под властью неевреев. Когда мы жили на своей земле в Израиле во времена храма, или когда наши праотцы жили на земле Израиля до того, как евреи попали в Египет, то над нами не было никакой власти, которая могла бы каким-то образом не давать нам соблюдать еврейские законы. В то время как мы находимся на чужбине, и мы гости в других странах, будь то Россия, Америка, Китай, Аргентина или любая другая страна, где евреи сегодня есть или когда-либо были, мы все время находимся под властью тех народов, кто там правит. И, к сожалению, сегодня даже в земле Израиля законы далеко не всегда соответствуют законам Торы, поэтому даже для живущих в земле Израиля иногда представляются сложности для соблюдения иудаизма. Так вот, первое, что мы знаем, что находясь в изгнании, мы находимся под властью других культур, других идеологий, других людей. Также мы с вами говорили, что когда мы находимся в изгнании, то мы не только территориально находимся вне нашей земли. Изгнание не только подразумевает изгнание еврейского народа с земли Израиля, изгнание также подразумевает изгнание проявления божественности из этого мира. Иными словами, у нас сегодня не видно проявление божественности, которое было видно всем во времена храма или во времена наших праотцов. И из этого также следует, что причинно-следственная связь между духовностью и материальным миром не видна воочию. Если бы наш мир был бы таким, как он должен был бы быть, если бы наш мир существовал бы так, как он был, например, во времена наших праотцов или во времена храма, тогда праведность в соблюдении законов Торы автоматически влекла бы за собой материальные благословения. И мы говорили об этом на прошлом классе в контексте наших праотцов. Мы говорили о том, что когда у Ицхака не было разрешения с точки зрения еврейского закона покидать землю Израиля, а в земле Израиля был голод, он должен был оставаться в земле Израиля, или как она тогда называла, земля Ханаан. И при этом во времена голода у него было изобилие пропитания. И это потому, что Всевышний о нем в открытую заботился из-за его праведности. И Яков беспокоился о том, что его дети сейчас должны были вместе с ним ехать в Египет. И он понимал, что это начало изгнания. И он говорил «Аль-Титрау», что означало, что теперь у вас будет совершенно другое положение. Ваш дед Ицхак во времена голода имел изобилие из-за его праведности, и вы наверняка из-за этого думаете, что ваша праведность, если вы будете жить по законам Торы, как это полагается, будет гарантировать вам также финансовое благополучие. И Яков говорил своим детям, это может быть совсем не так. Это второе проявление, второй симптом изгнания. Третий симптом изгнания заключается в том, что у нас нет правильного понимания Торы, у нас нет полного, глубокого понимания божественной мудрости. В чем это проявляется? В частности, это видно в том, что когда мы хотим понять о том, как правильно воспитывать своих детей, мы часто должны прибегать к книгам по воспитанию, которые имеют совершенно нееврейские источники. И, опять же, из этих книг многие будут преподавать вещи, которые неправильные с точки зрения еврейства, но многие из них будут говорить очень правильные, верные вещи, которые евреям необходимо взять на вооружение. Когда мы хотим изучать о природе этого мира, то мы и вынуждены прибегнуть к наукам, которые совершенно не появились на почве иудаизма. И ученые, которые развивали эти науки, в большинстве своем не евреи. Исаак Ньютон, хоть он имел имя Исаак, он евреем, как вы знаете, не был, извините. И также очень многие великие ученые не были евреями. И среди них, конечно же, были евреи. Но это не еврейское учение. И для того, чтобы понять природу этого мира, мы должны прибегнуть к вещам за пределами Торы. Если бы мы правильно могли увидеть и понять Тору, то тогда мы бы. И для того, чтобы понимать психологию людей, чтобы знать, как правильно воспитывать детей. И для того, чтобы понимать природу мира, чтобы знать биологию, химию и физику. Могли бы просто изучать Тору. Но у нас из-за того, что мы в изгнании, этой глубины понимания Торы нету. И так же, как евреи должны были идти в Египет за пропитанием, за едой, мы с вами говорили, что метафорически на языке каббалы еда олицетворяет собой знание. Именно поэтому грех Адама и Хавы было то, что они съели плод древа познания добра и зла. Еда и познание имеют между собой с точки зрения Торы связь. И мы говорили о том, что на иврите слово «таам» означает и причину, и вкус, и смысл, и вкус. Иными словами, еда имеет похожие свойства с пониманием. И так же, как еда, которую ты кушаешь, становится частью тебя с физической точки зрения, так же и твои мысли становятся частью твоего существования с умственной точки зрения. И поэтому мы должны были прибегнуть к неевреям для того, чтобы добывать пропитание. Мы должны были идти в Египет, чтобы оттуда получать пищу. Также мы в изгнании должны прибегнуть к помощи неевреев для того, чтобы получать знания. Это то, что мы с вами говорили на прошлом классе. Обобщение. Если вы помните о нашем классе до того, то вы наверняка можете задуматься, что во всем, что мы с вами говорили на предыдущем классе, есть одна непонятная сторона. Есть одна вещь, о которой мы как-то умалчивали. Что же это было такое? Из всех составляющих нашей беседы, из всех героев, о которых мы с вами говорили, мы умалчивали одного. Мы не говорили об одном из них. И это был Иосиф. Почему? Потому что сейчас Яков перемещается в землю Израиля с 11 из своих 12 сыновей. Его сын Иосиф уже находится в Египте. Так что Яков со своими 11 сыновьями направляется из Израиля в Египет, а Иосиф, он уже там живет много лет, и он там их ждет. Когда Яков боится за своих сыновей, и когда Яков говорит им, что сейчас будет изгнание, и поэтому вы должны будете прибегнуть к помощи неевреев, и вы не можете полагаться на вашу праведность. Яков это все говорит только 11 своим сыновьям. Яков это не говорит Иосифу. Почему? Если вы помните наш класс, который был 2 недели назад, то вы можете это понять. Я вам напомню. Когда у Иосифа были сны, из-за которых его братья еще больше его возненавидели. Иосиф пришел к своему отцу и сказал, что он видел стопы сена, которые поклоняются ему, и эти стога это были его братья, и тот стог, которому все поклонялись, это был он. Также он говорил о звездах, которые поклоняются ему, что все братья его будут поклоняться ему и так далее. Сказано в Яков Шамар эт Гадавар, что означает, что Яков запомнил то, что ему сказал Иосиф, и как Раши говорит, он ожидал, когда это все сбудется. Почему? Потому что Яков, опять же, знал, что евреям предстоит идти в изгнание в Галут. Яков это хорошо понимал, и Яков понимал, что из всех его сыновей единственный, кто способен выжить в изгнании, это Иосиф. И поэтому Яков хотел, чтобы все евреи, чтобы все остальные 11 колен Израиля учились у Иосифа, чтобы Иосиф стал их, чтобы Иосиф учил их тому, как выживать в земле Израиля. Яков хотел, чтобы все евреи поклонялись Иосифу. Что это означает? Чтобы они признавали его как своим лидером и учились у него, чтобы его подход к жизни главенствовал среди всех сыновей Якова. И это то, что отличало 11 сыновей Якова от Йосефа. И поэтому, когда Йосеф говорил своим сыновьям, когда Яков говорил своим сыновьям, что в изгнании у вас будет совершенно другая жизнь, намного более тяжелая жизнь. Когда Яков говорил своим сыновьям, что вы будете под властью других народов, это все не обращалось к Йосефу. Почему? Мы сейчас с вами это постараемся понять. Но для того, чтобы это понять, нам нужно будет вспомнить, что было в классе еще до этого. У кого достаточно хорошая память, чтобы покопаться в ней и вспомнить, о чем мы говорили 3 недели назад. Если вы помните, мы с вами говорили о Якове и Эйсове. И мы с вами говорили о том, что Эйсов должен был изначально иметь роль в семье наших праотцов. Он должен был изначально быть одним из них, но он не справился со своей задачей. Он провалил свою миссию. И поэтому Яков был вынужден перенять его работу. Что же мы тогда с вами говорили? Мы говорили, что в нашей работе с окружающим миром и с самим собой есть два подхода, две формы нашего служения Всевышнему. Есть работа, которая называется работой праведников. Это люди, которые служат Всевышнему, окруженные духовной чистотой, окруженные святостью. Примером этого может быть человек, который сидит и изучает Тору всю свою жизнь. И вся его работа – это учить Тору, преподавать Тору. Это может быть раввин, который только отвечает на вопросы закона Торы и преподает Тору. Это может быть учитель маленьких детей в еврейской школе. Это может быть шойхет, резник или моэл и так далее. Это все люди, которые живут внутри еврейской общины, они окружены духовностью. И это, по крайней мере, отдаленный пример такого человека, как Яков. Яков, сказано, был «Иш там Йошев Огалим». Яков был простым, открытым человеком, который все время сидел и изучал Тору. Это все, что он хотел делать. Но это далеко не единственная форма служения Всевышнему. Это далеко не все, что от нас требует иудаизм. Есть еще вторая форма служения Всевышнему – Эйсав. Эйсав был человеком поля. Эйсав был человеком открытого большого мира. И Эйсав должен был брать этот мир и использовать его для божественности, для духовности. Эта работа в какой-то мере намного сложнее, она опаснее. Несмотря на то, что нам нужны такие люди, как Яков, нам нужны такие люди, которые живут в чистой, святой среде для того, чтобы они могли преподавать Тору, для того, чтобы они могли следить за тем, чтобы учение Торы оставалось в своей чистоте. Также, и может быть даже в основном, наша миссия – это миссия, которая вначале была возложена на Эйсава. Жить в недуховном, в обыденном миру и использовать предметы, в которых изначально божественности нету, ради божественности. И это было то, что Эйсав должен был делать. И поэтому сказано, что Ицхак любил его больше, чем чем Якова, и поэтому Ицхак хотел ему дать дополнительные благословения, потому что Ицхак чувствовал, что ему нужна эта помощь, он занимается опасной работой, и Ицхак надеялся, что если дать ему достаточно сил, достаточно благословений, то он справится с этой миссией. Однако, при всем при этом, Эйсав не оправдал возложенные на него надежды. Вместо того, чтобы повлиять на материальный мир вокруг себя, он позволил материальному миру повлиять на него. И в результате этого он не смог сделать материальный мир вокруг лучше, а он сделал себя хуже. И тогда Яков должен был перенять миссию Эйсава, и тогда Яков должен был стать человеком, который выполняет обе эти работы. Яков должен был сидеть в Ешиве, изучать Торы. И также Йосеф, и также Яков должен был быть человеком, который занимается миром вокруг, материальным миром вокруг. И мы знаем, что сказано в нашей недельной главе, что Яков все время хотел жить в спокойствии. Когда мы говорим, что он хотел жить в спокойствии, мы не говорим о том, что он хотел купить себе виллу на океане во Флориде и отдыхать там каждый день, загорая на пляже. Яков хотел жить в спокойствии, имеется в виду, что он хотел посвятить себя изучению Торы. Он хотел просто сидеть и заниматься божественностью всю свою жизнь. Но так как Эйсав не справился со своей миссией, то теперь Яков должен был выполнять работу за двоих, и он не мог просто сидеть и изучать Тору, он также должен был общаться с материальным миром, и именно из-за этого он должен был работать у Лавана и так далее, и тому подобное. Из-за этого он должен был делать много вещей, которые изначально были возложены на Эйсава. И теперь у Якова эти две работы. Значит, его дети должны выполнять обе эти миссии. Так кто же из них делает что? Мы видим, что наши праотцы были в основном пастухами. Мы видим, что наши праотцы в основном были отсечены от всего мира. Авраам, Ицхак и Яков, и все дети Якова занимались скотоводством. Почему они это делали? В частности, потому, что это позволяло им жить не в больших городах и не в населенных пунктах. Это заставляло их жить, это позволяло им жить, вернее, обособленно. А у них был свой микромир. У них была своя капсула. У них был свой, свои устои, свой строй, свои законы, по которым они жили. И они не поддавались влиянию других людей. И работа скотоводства позволяла им делать именно это. Исключением был Йосеф. С 17 лет Йосеф уже не был скотоводом. Он уже не был пастухом. 17 лет он жил в Египте, в самой материалистичной стране того времени. И он был рабом у Потифара, потом он был в тюрьме, потом он был вызволен из тюрьмы, мы знаем всю эту историю, в результате которой он стал вторым после фараона в Египте, он стал главным министром всей страны, и он не был отсечен, отрезан от всего материального мира. Он был, как никто другой, частью всего материального мира. И вот я вам уже выдал сейчас ответ на вопрос, который я хочу вам сейчас задать. Видите, я такой замечательный учитель. Я вначале даю ответ, а потом вопросы. Если бы все учителя так делали, то никто бы не получал плохие отметки на своих экзаменах. В нашей недельной главе говорится, что Яков сейчас едет в Египет, где он встретится со своим любимым сыном, с которым он уже не виделся столько лет. И он очень рад, конечно, увидеться со своим сыном. Кроме этого, во всей земле голод. И у Якова сейчас есть прямой билет в Египет, где он сможет жить, ни о чем не беспокоясь, потому что в Египте есть еда. И главным министром Египта является его сын. Его сын, конечно, о нем позаботится. И Яков знает, что его дед Авраам ехал в Египет, когда был голод. И вроде бы не должно быть ничто, что его беспокоило бы. Он следует на протоптанной тропе. И он уже до этого послал Иуду перед собой туда, чтобы тот организовал еврейскую жизнь. Так почему же вдруг в нашей недельной главе говорится, что перед пересечением границы в Египет Яков вдруг начинает бояться? Чего он боится? Его сын, первый министр, у него все необходимое для жизни его ожидает. Иосиф благоустроил всю жизнь для своего отца там. Иосиф его, конечно же, любит, продолжает любить. Он не может дождаться приезда своего отца. Он им отвел землю Гошен, где они смогут продолжать заниматься скотоводством, делом, которым они занимались уже многие поколения. Чего же Яков вдруг начинает бояться? Сказано, что вдруг Яков забоялся. И Бог начинает его успокаивать, говорить ему: не беспокойся, все будет хорошо. Бог уже пообещал до этого защиту для Якова. Бог пообещал, говоря на очень русском языке, давать Якову крышу. Так почему же вдруг Яков здесь беспокоится? Сказано в комментариях на эту недельную главу, написанных нашим Ребе, что Яков беспокоится и боится не за себя, он не боится за то, что произойдет с ним, он не боится за то, будет ли его жизнь благоустроена, он даже не боится за то, будет ли жизнь его детей благоустроена. Он боится за духовную жизнь своих детей. Почему? Потому что он, видя Иосифа в детстве, в юности, и наблюдая за ним сейчас, поняв, что Иосиф остался праведным, благочестивым евреем, находясь в Египте, Яков за Иосифа не боялся. Он боялся за своих 11 других сыновей и за их детей. Он беспокоился за то, останутся ли они евреями в изгнании. Как ни странно, смотря нашу историю, к сожалению, мы видим, что его опасения не были беспочвенными. Ему было почему беспокоиться. И мы понимаем теперь, почему на прошлом уроке мы с вами говорили о том, что Яков боится за всех своих сыновей, кроме Иосифа, за 11 своих сыновей. он не боится за Иосифа. Мы с вами понимаем, почему Яков надеялся, что Иосиф станет лидером еврейского народа и лидером всех его сыновей. И мы также теперь понимаем, в чем была уникальность Иосифа. Поэтому Иосиф в Торе, в Пятикнижии, называется праведником. Тора называет его праведником, потому что он оставался праведником даже в Египте. При том, что в нашей истории есть очень много праведников. Тора описывает много праведных людей. Но только Иосиф в Торе называется праведником. Иосиф Хацадик. Вы нигде не увидите, что было сказано Авраам Хацадик. Авраам праведник. Хотя наверняка он был праведником. Или Яков Хацадик. А Иосиф Хацадик говорится. Потому что он был праведником, живя не в полях, занимаясь скотоводством, а живя в столице самого материалистичного общества того времени. И не только это, он еще смог в этом Египте вырастить и воспитать сыновей, которые остались евреями и которые тоже стали праведниками, поэтому каждый из них стал главами колен. И вот теперь мы с вами начинаем понимать, почему это так. Иосиф, находясь в изгнании, был выше изгнания. Он не чувствовал себя подвластным всему, что происходило вокруг. Мы с вами, говоря о Иосифе, до этого упоминали, что ситуации всегда хотят нас контролировать. Ситуация – это уличная шпана, булы. Они хотят тебя контролировать, они хотят над тобой одержать верх. Когда вы общаетесь с уличной шпаной, то закон только один – либо ты их, либо они тебя. Если они тебя не победили, то тем самым ты уже победил их. Ситуации, в которых мы оказываемся, хотят нас победить. Если они нас не побеждают, то мы уже тем самым побеждаем их. Изгнание, в котором мы находимся, хочет нас контролировать. Другие народы, другие культуры, другие идеологии хотят нас контролировать, другие мировоззрения хотят, чтобы мы жили по ним. И эти мировоззрения, эти ситуации на нас влияют. Они засасывают нас. И если мы не поддаемся на их провокации, то тогда мы уже автоматически над ними одерживаем верх. Мы их контролируем. И поэтому Иосиф оказывался в контроле над изгнанием. Изгнание не могло контролировать им. Если вы помните, то мы говорили, что как только Иосиф попал в Египет, он был рабом, он был продан в Египет, в рабство. Сказано, Иосиф гурад Мицрайма, и это переводится двуяко, двояко. Это переводится как он был приведен в Египет, и также это можно перевести как он руководил Египтом. Сказано, как это, когда Иосиф попал в Египет, он был рабом, как он мог руководить Египтом? Он стал руководить Египтом только много лет спустя, после этого, когда он был вызволен из тюрьмы, а до этого еще должно пройти много-много этапов его жизни в Египте. И мы тогда с вами говорили, что нет. Иосиф, попадая в Египет, не поддавался их власти. он не позволял изгнанию его контролировать. И это само позволяло Иосифу уже одерживать верх над изгнанием. Тот самый факт, что изгнание его не контролировало, из-за этого он оказался одерживающим верх над изгнанием. Поэтому он начинал контролировать Египет с момента, когда он туда попал. И вот это и есть уникальность Иосифа. И вот теперь мы с вами увидим интересную вещь для нас с вами. Вы знаете, чем мы сегодня отличаемся от прошлых поколений? Если вы будете смотреть на евреев Европы 19 века, 18 века, 17 века, если вы будете смотреть на сефардских евреев, которые жили в своих странах, то вы в основном будете видеть евреев, которые жили внутри еврейских общин, евреи, которые жили своей культурой, евреи, которые жили обособленно от всего окружающего мира. В России это было из-за черты оседлости. В России это было из-за того, что евреи даже не имели права жить в других странах. И в Западной Европе это было часто просто потому, что евреи хотели жить вместе. В некоторых странах были гетто, в некоторых странах были специальные еврейские районы, еврейские кварталы. В странах Азии также были целые города, где были еврейские общины, где евреи жили обособленно сами по себе. Кавказские евреи жили в Кубе, Слободе и так далее. У каждой группы евреев были свои обособленные общины. Их можно сравнить с нашими праотцами, которые были пастухами. Они жили внутри своей среды, они жили обособленно. У них не было такой большой связи с материальным нееврейским миром вокруг них. Чем же мы сегодня с вами отличаемся? Сегодня, слава Богу, черты оседлости нету. Евреи могут жить, где они хотят. Сегодня также нету гетто. И также сегодня нету обособленных еврейских общин ни в какой стране мира. Евреи живут вперемешку со всеми остальными. Даже где я проживаю в Балтиморе, это один из самых еврейских городов, один из самых соблюдающих еврейских городов во всей Америке. И я живу в районе, который считается очень еврейским, но я не живу отдельно от всех остальных. В нашем районе есть неевреи, в нашем районе есть много несоблюдающих евреев, и у нас нет никакой своей отдельной территории, своей отдельной культуры и так далее. Мы с вами сегодня, в 21 веке, оказываемся в ситуации, подобной не 11 сыновьям Якова. Мы оказываемся не в ситуации, подобной Якову самому, его отцу Ицхаку или его деду Аврааму, мы оказываемся в ситуации, подобной Иосифу. И, кстати говоря, именно поэтому интересно, что все евреи в изгнании называются Цон Йосеф. Мы называемся стадом, мы называемся последователями, учениками Йосефа. Сказано в Торе, что перед приходом Машиаха должен прийти другой Машиах, еще один. Что это означает? Машиах, о котором мы обычно говорим, как Мессия, который приведет всех евреев в землю Израиля и построит третий храм, его называют Машиах бен Давид, это Машиах, потомок Давида. Сказано в книгах Каббалы, что перед ним также должен прийти Машиах бен Йосеф. Кто это Машиах бен Йосеф, так конкретно не говорится. Машиах бен Давид, мы знаем конкретно, кто это в книгах еврейского закона, в Талмуде и в книгах Рамбама и так далее, в других источниках. Говорится конкретно много о том, кто такой Машиах бен Давид, основной Машиах. И этот Машиах должен быть конкретно потомком царя Давида. Кто же такой Машиах бен Йосеф? Так как в книгах закона о нем не говорится, то в основном о нем упоминается больше в аллегорическом плане. Это должен быть человек, который не обязательно будет в прямом смысле потомком Йосефа. Это будет человек, который будет собой олицетворять Йосефа. Перед приходом Машиаха, перед тем, как придет Машиах бен Давид, который соберет всех евреев из всех концов мира в землю Израиля, должен быть Машиах бен Йосеф. Мы должны все занимать позицию Йосефа. У нас должна быть роль Йосефа. И, кстати говоря, интересно, что у предыдущего Ребе было имя Йосеф Ицхак, его первое имя было Йосеф. И Ребе о нем именно в этом контексте часто говорил. Есть одна интересная деталь о жизни предыдущего Ребе, которая малоизвестна. В России пятый Любавический Ребе, отец предыдущего Ребе, Ребе Рашаб, который был сам Любавическим Ребе, был лидером еврейства, жил в городе Ростов. Все Любавическое движение сюда переехало во время Первой мировой войны из города Любавичи в Ростов. Когда произошла революция, то, как вы знаете, революция началась в Петербурге. Это, кстати говоря, то, откуда я. Крейсер «Аврора», Зимний дворец, кто здесь из временного слазь и так далее. После этого начинается гражданская война. Гражданская война занимала долгое время. Как вы знаете, были фракции самых разных цветов, самые разные банды, все что угодно. Была гражданская война. Большевики, меньшевики, царская армия, все что угодно. И вот к 20-му году советская власть практически одерживает победу и доходит до Ростова. Ростов – это на юге, и заняло долгое время, чтобы советская власть смогла вести свои порядки по всей стране и дойти до Ростова. Когда они в конце концов закрепили за собой Ростов, то они ввели в городе комендантский час. Они запретили людям собираться вместе. Они запретили людям ходить по улице. И вот Ребе Рашаб, пятый Любавический Ребе, и большое количество его хасидов живут в Ростове в таких условиях. Начинается Пурим. Ребе Рашаб посылает весть своим последователям в Ростове, что он будет делать фарбренген, хасидское собрание, празднование в честь Пурима у себя дома. Вы должны понимать, что ходить по улице было нельзя, был комендантский час. Но, тем не менее, они отваживаются и собираются битком набитыми в доме Ребе Рашаба в Ростове. Я, кстати, был в этом доме, я этот дом видел. и ребра шаб начинает фарбрингин. Настроение у всех было очень угрюмое, как вы понимаете. Никто не знал, что вообще будет. И они сейчас, отмечая Пурим, нарушали комендантский час. И ребра шаб начинает петь громко и танцевать. Потом он встает на стул и начинает обращаться ко всем присутствующим. Шум. Наверняка соседи это слышали, наверняка с улицы это было слышно. Все боялись, что вот-вот что-то страшное произойдет. И что вы думаете? В конце концов, в дверь вламываются ребята из ЧК. Когда они вошли к ним в дом, то Рэби Рашаб стоял на стуле, обращаясь ко всем. И он, видя в дверях этих молодых ребят из ЧК, начинает их высмеивать, начинает над ними смеяться, начинает им говорить, чтобы они убирались отсюда, чтобы они не мешали ему отмечать праздник. Все были уверены, что один из этих чекистов сейчас достанет пистолет и начнет стрелять. Но этого не произошло. Они все постояли так в дверях и ушли. На следующий день все были уверены, что Рэби Рашаб будет арестован, и все, кто были на этом фарбрингене, будут арестованы. Этого не произошло. Но что произошло, это то, что сразу после Пурима Рэби Рашаб заболел. Он был очень серьезно болен, был при смерти, и через несколько недель, 2 числа месяца Нисан, он скончался. Хасиды, которые были близки к Рэби Рашабу, говорили, что он просто не мог и не хотел жить при этой власти, которая запрещала ему жить по-еврейски. Он просто не мог это вынести. Также все хорошо понимали, и, конечно же, Рэби Рашаб сам тоже понимал, что если он уходит из этого мира, и, кстати говоря, ему всего лишь было 60 лет, когда он умер, если он уходит из этого мира, то следующим Рэби после него становится его сын Йосеф Ицхак. И Рэби Рашаб оставил эту миссию Йосеф Ицхаку. Он, очевидно, видел, что его сын Йосеф Ицхак, как бы тяжела эта миссия ни была, может с ней справиться. Он может продолжать его работу, а он сам чувствовал, что он это не способен делать. И так оно и было. Предыдущий Рэби тут же, уже при полной власти коммунизма, стал строить подпольные синагоги, подпольные школы, миквы, хейдеры и так далее по всему Советскому Союзу. У него была целая сеть людей, которые помогали ему в этой работе. И потом, когда в 1927 году он был вынужден покинуть Советский Союз, он перебрался в Западную, в Ригу, потом в Польшу. Он продолжал поддерживать связь с Советским Союзом оттуда. И потом, когда он в 1941 году из-за войны приехал в Америку, он продолжал помогать всем, чем он только может, советскому еврейству и так далее. Предыдущий Рэби, у которого первое имя было Йосеф, был действительно человеком, который мог выживать в изгнании и при этом не быть подверженным власти этого изгнания. И, кстати говоря, приехал в Америку, видели то же самое. Если есть человек, который перевернул еврейство всей Америки, это был именно предыдущий Рэби, потому что он за 10 лет своей жизни, за последние 10 лет своей жизни, которые он провел в США, он показал, всем, что устои, которые были в Америке тогда, которые были совершенно неблагоприятны для иудаизма и для еврейского воспитания, могут быть полностью изменены. И предыдущий ребе смог действительно в этом изгнании, в изгнании Америки, живя здесь, в Америке, изменить подход евреев, которые здесь жили, которые видели, что можно быть в Америке и быть евреем. Можно жить в Америке и соблюдать законы Торы. И вот это вот и есть миссия нашего поколения, миссия поколения Йосефа, миссия поколения, в котором мы с вами живем, стран, в которых мы с вами живем. Мы должны жить в мире, в материальном мире, и при этом не быть подверженным этому материальному миру.